этом чудном саду с хозяйкой сада, супругой Александра Воронкова, Лаисой Псаревой. И я не знаю, как это все можно было сделать своими руками, своей душой, еще успевать быть женой, матерью, красивой, обаятельной женщиной, душой этого всего.
Ну, о себе что? Сначала училище 905 года, вот, педагогическое отделение, но это вообще считается всегда, и всегда котировалось самое сильное отделение, потому что там писали на дипломе станковую работу, и все, кто собирался дальше учиться в институт, все шли, конечно, на педагогическое отделение. Ну, и вот я тоже. Угу. Ну, Суриковский институт. Да, у Диденко я заканчивала, у Рафаэла Андреевича, он у меня был на дипломе. Очень такой сильный педагог, талантливый художник.
То есть вот в Суриковском вы с Сашей познакомились?
В Суриковском, только мы на разных факультетах учились. Но студентов же практика объединяет. На практике сдружились, конечно, в Керчи.
Сотни комплиментов, потому что у вас такой творческий тандем. И это хорошее такое творческое объединение. И оно не только в искусстве вашем, оно и в ваших детях, в вашем единомыслии.
Ну, вообще в жизни, наверное, у всех должен быть тандем такой, потому что, ну, иначе как? Вот так Бог устроил, должна быть женщина, должен быть мужчина, и вместе они составляют такую единую, такую идеальную личность, и которая...
Двое суть едино, да.
Да, и которые потом, если, конечно, энергии совпадают, или как-то дополняют друг друга, вот как у нас. Угу. Хотя мне все время кажется, что у меня кровь течет в два раза быстрее, чем у него, и что он делает все очень медленно. Но с другой стороны, конечно, вот это его фундаментальный подход, такой вот основательный, вот он не может делать два дела сразу, я могу делать четыре дела сразу, или там, может быть, шесть. Я если пишу, то две работы одновременно, иногда даже три, потому что глаз замыливается, устаешь.
Лаис, вот скажи мне, а почему вот такой лейтмотив в творчестве, вот, цветы, допустим?
Да? Наверное, цветы вообще любят все. Ну, человек занимается всегда тем, что ему очень больше всего нравится.
Цветы – это, конечно, тайна. Вот есть такое образное понятие – бабочки и цветы – это осколки рая на земле. Вот, может быть, тот рай, который вы тут делаете у себя – вот ты, Саша, дети помогают. Может быть, вот действительно вот тяга вот это к этому раю. Вот голландцы, у них, мы же знаем, там Ян ван Хейсум, такие великие мастера цветов. Там была очень сложная философия. Каждый цветок что-то обозначал. Заключено аллегорическое значение, смыслы. Там гнездо с яичками, там, допустим, стрекоза, бабочка, капельки. То есть вот такой сложный информативный был мир. Мы немножко сейчас, конечно, по-другому воспринимаем, более импрессионистично, что ли, более эмоционально, да. Но наверняка все равно тоже есть смысловая какая-то подоплека, часто идея, да, вот эта идея в постановочном моменте в цветах.
То есть, Олег, ну, меня спрашивают часто об этом, о символике, о смысле. Многие пытаются ее искать, многие хотят даже, чтобы она была. А я как раз этого не люблю. Вот этой сложности я как раз живу на таком эмпирическом таком каком-то импульсе, конечно,
ну,
более
импрессионистическом.
И натюрморты у меня по большей части такие под... увиденные, потому что вот, вот эта тенденция, когда ставишь искусство, вот есть, конечно, заказы, что надо вот там желтый натюрморт, надо белый на белом, или наоборот, на темном фоне, или на фоне воды. Вот это вот ты начинаешь выстраивать специально. Вот есть люди, которые специально просят в интерьер, даже чтобы как-то цвет попал и так далее, конкретный. Вот, и конкретные цветы. Но когда это тебя не сковывает, да, как бы не режет так подмышками, то ты просто вот, я такая тенденция, вот сад, лето, ставится очень много. Срезаются, обрезаются розы, срезаются цветы какие-то, пересаживаются что-то. Это, в саду идет такая огромная жизнь, она почти волшебная, потому что если в нем жить и наблюдать этот сад, то действительно это целый мир, просто космос. И эти бабочки, и ночные, и дневные. И все это выставляется на столы, потом это как-то пьешь кофе, или там, наоборот, ужинаешь, или просто сидишь с кем-то разговариваешь. И как-то это подглядывается. Вдруг неожиданно это... Ведь самое главное – увидеть сочетание вот этой красоты. Потому что очень сложно сочинить самой. Надо это увидеть, вот это сочетание, когда ты вдруг увидела, что композиция связалась, вот она завязалась. Все, и вот это уже начало работы.
И здесь вот, там сзади вот сейчас унюхались жасмином. Прям, ну, тоже явно сортовой, да, какой-то?
Да,
у меня
конечно.
Есть жасмин, но не такой.
Ну, сейчас очень большой выбор всего. Это вопрос только вкуса, что ты хочешь. Кто-то хочет обливной, кто-то хочет, наоборот, скупой, кто-то хочет пахучий. Это сейчас, если ты только хочешь развести себе сад, тут твоя личная воля, фантазия, все можно
сделать. Ну, ведь, опять же, много ездили за границей, посмотрели где-то,
ну, конечно,
где-то опытом.
Вена. Таким первое, что нас потрясло, это Вена, и захотелось, что ты
ну, сочетание
хотя бы
вот камня,
Испании,
травы.
Да.
Ну, в Италии много тоже таких. Вот это интересно, там дом такой, как шале, немножко такой напоминает. Гроты.
Олег, не было какого-то конкретного. Вот как-то
достраивали. И сейчас
да, как-то
даже
удивительно
еще.
Все вот так вот складывается по жизни. Вот появляется необходимость там какой-то беседки, появляется беседка, появляется необходимость вот уединения, вот стульчик вот в этой в сирене. Вот он там уже поставился, и чтобы просто можно было там почитать, сидеть. Посидеть кому-то там.
Да даже
стихи.
Домик на дереве,
да, у меня вот как-то он появился тоже очень стихийно, потому что дети сами стали его делать и сделали, а когда я увидела, с чего они его сделали, я в ужас пришла, что это все так ненадежно и опасно, пришлось самим это все переделывать, и сейчас он очень актуален. И вот сейчас у нас внучка маленькая, но она еще, правда, для него маловато, но это очень быстро изживается. Вот, у меня там дети.
Ну, у тебя, смотри, вот пруд, там водопад, и вот это ненюфар, ну, или, скорее всего, лилии вот эти
да.
водные. Тоже все живое, все не такое вот.
На самом деле это не все, не так все сложно, как вот кажется людям, которые приходят или которые с этим не имеют дела. Лилии – это самое неприхотливое, это не помидоры. Вот говорят, ой, розы – это так сложно. Розы, по сравнению с помидорами, это просто почти сырники. Потому что вот помидоры, их там надо, там пасынки обрезать, их надо поливать, их там надо от болезней всяких спасать, там проветривать, открывать, закрывать эти теплицы. Это с ума можно сойти просто с этими помидорами.
Да.
Но, однако, любая крестьянка считает своим долгом эти помидоры вырастить. А розы, ну, ты их посадил, ну, ты их весной обрезал, осенью грамотно закрыл. Ну, конечно, есть летняя обрезка, но это ничто по сравнению с уходом за помидорами.
Ну, закрывать на зиму надо, это все понятно.
Ну, закрывать, это, ну что, ну, закрыл.
Ну чтобы не перемерзли,
конечно,
не задохнулись,
это,
не сопоили.
Просто некая такая забота, понимаете?
Да.
Вот если человек чего-то любит, вот говорят же, есть пословица прекрасная, охота пуще неволи. Вот ты мне задаешь вопрос, а как вот этот космос рисовать, это так сложно. Ну, вот мне кажется, что самое, вот нам Булгакова говорила, в жизни можно всему научиться, кроме живописи. Вот всему абсолютно. Можно стать прекрасным архитектором, но если тебе не дал Бог видеть свет, ты никогда не станешь живописцем. И, кстати, она всегда нам повторяла, никогда не пишите розы и виноград. Никогда. Просто заклинаю. Утоните в рефлексах. И я всю жизнь пишу розы и виноград.
Дорогие друзья, мы находимся в Святая Святых любого художника. Это мастерская Лаисы Псарёвой. Мы вышли из этого чудесного сада, согретого июньским солнцем, этих благоухающих цветов, жасминов, роз. И вот как будто этот аромат, который там был, он перенесся сюда, потому что здесь настолько воплощены эти цветы живо, непосредственно, что абсолютно не чувствуется разницы. Этот талант, мастерство, с которым она умеет это передать, это, конечно, удивительно. Это просто поразительно. Я вот рад вам еще раз ее представить, Лаис, но, конечно, это очень сложно, вот именно запечатлеть жизнь, вот это дыхание, вот эту свежесть. Как вот, немножко секреты мастерства, ведь людям это интересно.
Я не могу даже понять вопроса, что значит, как это? Берешь и пишешь, это все очень просто.
О, как достойный ответ
художника. Мне кажется, что это самое простое, что можно сделать. Легко это, когда просто легко идет. Вот ты поставил, и вот так вот легко пишется, и это легко идет, это здорово, это приятно, дает такой восторг, энергии такой твоей, да? И думаешь, боже мой, какой я вообще талантище. Потом приходишь через... 2 часа или утром на другой день смотришь, думаешь, боже мой, какой ужас, это кошмар. Или наоборот, пишешь, ничего не выходит, одна истерика, одна злость, такая обида, ничего не вышло, все в таком, вся вот энергия, которая все это вышло. Я, конечно, имею в виду закладки, которые, обработки, это уже там дело ювелирное. А именно вот заложить саму массу, саму композицию, сам вот цвет работы, само начало.
Ткань полотна, то есть...
Да, вот да, вот это же от чего потом будешь плясать, от чего потом. Да, как нам вот Булгакова говорила, Батильда Михайловна, не бойтесь, сам все, не бойтесь, что будет... Никогда не пережмете, никогда. Вот замылить всегда успеете. Я вот все время ее вспоминаю.
Свежий.
То есть вот и на утро вдруг приходишь, смотришь, думаешь, да ничего вообще. Вот, то есть вот какие-то очень противоположные почему-то бывают эффекты. Когда собой доволен, тогда плохо. А когда себя вот терзаешь в сомнениях, тогда действительно получается вещь. Но это все очень мучительно. Почему это тяжело? Вот почему вот мы разговаривали, я говорила, ну что там обед приготовить или там, господи, там какие-то там уборки, или как вот я подруге говорю, да для меня сделать ремонт однокомнатной квартиры, это фу, вообще, да за неделю это легко, это так просто, а для нее это катастрофа.
Ну да.
А когда ты в сравнении, когда надо тебе, например, там в трехэтажном доме там сделать перестройку с укреплением фундамента глубинного, и это все с грязью, с выводом огромных тонн мокрой глины, и это куда это везти. Вот это да. А поклеить однокомнатную квартиру, это просто станцевать вальс.
Слушай, ну в основном цветы разные. Чаще всего розы. Ну тут и лилии, и прочее. То есть они же по пластике разные. Вот эти лепесточки, они по-разному скручиваются. По-разному эти корзинки набираются. Насколько ты умело делаешь виртуозное владение мастихином. Многие сейчас используют мастихин как-то безудержно, как-то так примитивно, что-то какие-то несложные замесы, компенсируя свой какой-то темперамент такими простыми такими прокладками цвета. Вот. Ну или чаще всего, конечно, как изначально он для счищания краски с палитры. У тебя же мастихин, он иногда так органичен, ну, не знаю, это особый, конечно, талант, наверное, вот.
Вот хочу сказать про мастихин отдельно. Вот если бы я преподавала в институте, я бы сказала бы всем студентам в категорической форме, чтобы они не брали мастихин никогда в руки, только для того, чтобы чистить с палитры. До тех самых пор, пока этот мастихин сам не прыгнет в руку. Потому что мастихин – это энергия, это темперамент человека. Есть люди, которые созданы для тонкой живописи. Вот. Есть люди, которые широко пишут. Я не сразу к нему пришла, причем меня никто не учил. Вот я помню, как я на практике еще в училище, мы были в Керчи, в училище живописи в рыбацком там поселке, я пишу портрет одного рыбака, он на меня смотрит, а я уже, у меня не хватает, и я просто пальцем. И он мне вдруг говорит, а я скажу вашему учителю, что ты вместо того, чтобы кисточками писать, вместо того, чтобы щеточками писать, пишешь пальцем. Вот понимаете, но это вот уже когда тебе не хватает инструмента, щеточки, да, кисти, когда тебе ее не хватает, когда тебе нужно что-то шире, когда тебе нужно мазок этот разогнать широко, когда тебе нужно вот, и это чувствует личность, натура, темперамент. Только тогда надо хвататься за мастихи.
Темперамент,
конечно. А если темперамент этого не чувствует, то брать и искусственно что-то возить, это ужасно. Я это вижу везде. И почему-то люди думают, что если вот он взял мастихину, он сразу фешеном станет. Ничего подобного. Кстати, фешен писал не мастихинами, но мастихинами тоже писал, но у него очень широкие флейцы, это видно. Я его специально изучала еще.
Ну, там казеиновые грунты еще тянущие.
Я тоже люблю.
Особенность тянущие, такая, да. Я вижу. Поэтому я хотел спросить, ведь масло, оно у тебя многослойно.
Мы сами грунтуем. Вот я думаю, что мы такие мастодонты уже старые, что, наверное, только мы с Воронковым грунтуем сами холсты. У нас очень старый репинский холст, еще старые закупки нам когда-то друг помог. И мы еще с училища, школа, и мы сами проклеиваем желатином, сами варим грунт с яйцом. И, конечно, тянущий грунт, он именно вот, но зато он, ты берешь это, с ним работать приятно, он прям благодатно, он так принимает краску, этот мазок, он прям, он так его держит. Это по сравнению с фондовскими холстами, которые скользят как сопли, я не знаю, как на них вообще кто пишет.
Бывает пастельная живопись, бывает более, так скажем, жирное, да, письмо. А вот разные технологии. Это, конечно, может быть еще специфика вот такой сложной цветовой гаммы, цветовых замесов, наслоений. Потому что для того, чтобы один слой втянулся, другой на него, не смазывая нижний, лег благодатный, как видишь, принял, да, здесь действительно вот нужна особенность грунта. Мало кого интересуют муки творчества, мастерской, там, переживания. Вот, ну, мало ли человек мучился, но не получилось. Ведь вопрос-то не то, что ты мучился, а то, что есть результат хороший.
Ну, вот Олег, когда ты работаешь 30 лет с лишним уже после института, а еще ты отдал 7 лет институту и 4 года училища, и между ними были еще года, когда ты готовился.
Чтобы пора получаться
самому. То ты уже настолько чувствуешь и холст, и краску, и фактуру, и ты, когда ты видишь перед собой то, что ты хочешь написать, цвет, ну, как, что самое главное для художника? Чем взять цвет? Вот мне иногда спрашивают, а чем ты это взяла? Мне муж иногда, а как ты? Да откуда же я помню? Я этого не помню. Я когда работаю с палитрой, это в состоянии такого творческого экстаза, я не могу сказать. И мне самое главное, рука сама ищет, она находит цвет, и ты берешь, не задумываясь, что я там, вот там смешала это с этим. Нет, это такой, это очень сильный, очень темпераментный и очень долгий, такой творческий, сосредоточенный, я не знаю, экстаз, я не знаю еще, как сказать. И когда он бывает удачен, бывает в самый последний момент что-то сворачивается неудачен, но даже не в неудаче, даже в смазанном состоянии холст все равно хранит и эту энергию, и этот цвет, и то, что ты думала, что ты возьмешь, ты потом это возьмешь, когда это подсохнет, ты знаешь, каким цветом сверху это все пройти, да. И чем, чтобы это все задрожало цветом, чтобы это стало живописью. Вот это важно.
Вот
как этому? Это вот мне говорят, вы даете мастер-класс?
Этому не научишь.
Ну как можно дать мастер-класс? Мастер-классы можно дать по росписью подносов. Мастер-классы можно дать по даже там по выкладыванию там по рисунку там мозаикой столик на стекле там или что-то такое. Ну как можно дать мастер-классу по живописи? Я не знаю. Ну я не могу.
Меня подойдем и к мозаикам. Тут ты тоже проявила себя очень хорошо, потому что, может быть, действительно другая техника, абсолютно другая. Она тоже цветная и тоже местами экспрессивная. Вот мозаики, которые часто тут делают, архангелы, вот там, Сергий Радонежский, да? Тут?
Да, да.
Расскажи, вот для какого храма?
Во-первых, сейчас вот я заканчиваю мозаику Святой Троицы для храма Тарасова, вот как раз для храма Сергию Радонежскому. А в этом же храме вот эта мозаика, она уже выполнена, она там в апсиде находится. И у меня еще две маза. И там же в Тарасово, в воскресной школе, у нас был такой совместный проект. Воронков расписывал крестильню. Я считаю, что изумительная. Просто шкатулка получилась какая-то драгоценная. А я делала купель. Купель проектировали не мы. Нам вот что дали, вот такое, я бы даже сказала, какое-то немножко корыто. Ну, что дали, то дали. И 2 года я ее обкладывала мозаикой, потому что там была такая идея Иордана, город таких внутри креста просиявшего. В общем, там самое, конечно, для меня обидное, что там вот внизу она идет с таким очень сильным таким отрицательным углом, сама эта чаша купели. А у меня там идут с золотом красивые такие волны стилизованные, и их никто не видит. Но я подумала, Бог ведь видит, а потом еще видят маленькие дети. Вот будут маленькие дети приходить, они будут садиться на корточки, разглядывать. Взрослый человек, конечно, не увидит. И там еще там так вот как-то дверь открывается, и так вот как-то так смотришь, не видно этих волн. И только вот Сефу, но они отняли огромное количество времени. 2 года вот эта купель у нас отняла, у меня работы. Ну и потом вот Сергий Радонежский тоже вот. Я очень рада, что мне вот Бог сподобил, и я смогла сделать эту мозаику, потому что я же заканчивала монументальное отделение, Клавдия Александровна Тутеволь, диплом защищала у Максимова Евгения Николаевича. И, конечно, я мозаичист, я мозаику делала, и у меня были 2 мозаики и копии, и мой диплом, дипломная моя мозаика, которые бесследно пропали в институте, их украли. Хотя я специально отливала такую толстую плиту, чтобы, ну, так хотелось память в институте оставить. Думаю, вот будут дети учиться. Так и случилось. Вот у меня сын учится в институте, они там бегают по подвалам. Я думала, будет стоять моя мозаика. Нет, мозаики нет, мозаику продали.
Вообще, я вспоминаю сразу Врубеля. Он очень любил камни. Буквально камни на самом деле имеют завораживающие, конечно, свойства. Это что-то такое нереальное. Казалось бы, ну, земля, земля. Но какие причудливые бывают камни. Уж не говоря про стекло, когда оно начинает на просвет играть. Мы вот даже у вас в саду здесь, сколько вот этот стеклянный городок, вот эта горка стеклянная такая интересная очень. И вообще в плетении везде керамики, стекла, каких-то таких мелкой пластики. Это все интересно. Я вот думаю о том, что если мы бережнее будем относиться к этому миру, то, может, ну, художники, конечно, останутся, но они будут вспомогательным средством. Они художники, они людей приучают видеть иногда в обыденном, вот именно красоту. Вдруг раз и увидел, что стекло на просвет дает такие красивые зайчики, такие блики радужные. И, может быть, он откажется в этот момент какого-то злодеяния, от какой-то злого намерения.
Александр Иванов, в свою очередь, когда писал свою картину «Явление Христа народу» и отдал ей 25 лет жизни, да почти практически всю свою жизнь, он был, находился как ребенок в полной иллюзии, что он напишет картину, и он этой картиной изменит людей, изменит человеческую природу.
Ну что, разве это не так?
Ну а что,
мир поменялся? У него была как раз вот задача, чтобы люди, посмотрев картину, пришли к Христу. Вот смысл. И я думаю, что они до сих пор, смотря на эту картину, они как минимум озадачиваются этой темой. Как минимум.
Ну, а как минимум,
а как да, максимум кто-то из них знает, конечно, действительно да. приходит.
Есть исключительные.
Нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется. И уж так-то совсем буду, сбрасывать.
Вот я не претендуешь. Не претендую. Я довольна и рада только уже одним тем, что даже вот принты с моих картин покупают, например, в больнице для детей с раковыми заболеваниями.
Ну, так вот на это же я
когда спросила, мне сказали, что вот это в больницу. Я была просто поражена и подарила несколько вещей вообще без всякой оплаты. Вот. И когда мне покупают там частная стоматологическая клиника, вот у меня покупала принты, вот я говорю, а почему? Они говорят, у вас солнечные, очень позитивные, да. И поэтому мы берем.
О том же и речь.
И уже одно это вот уже достало. Ну, как-то мне приятно. Мне приятно, что одна из фирм взяла мои натюрморты для производства дамских зонтиков. Вот как-то, да, представляете, вот дождь, а у тебя там розы над головой. У кого-то поднимается настроение. Мне приятно, что мне вот предложили, опять же, эти же мои натюрморты, и перевели их в платки, в технику батик, на шелки. И у меня вот даже есть два подаренных платка с этой фирмы, фабрики, которые выпускают эти платки с моими натюрмортами в технике батик. И очень красивые. Мне это приятно. Вот.
Вообще, я думаю, что вот это искусство как раз интернационально, в том еще плане, что во всем этом мире уже немножко потерян реализм, это качественное искусство. Только в России вот оно так еще вот осталось. Да? И
да, да, это так.
Ты наверняка везде уже побывал, и все есть чем сравнить. И, конечно, я прекрасно, вот просто преклоняюсь над умением тебя к самоорганизации, как ты можешь организовать и себя, свое творчество, весь мир, семью свою большую, сад этот замечательный. Дорогие друзья, вот я так в душе уже надеюсь, что все бросились к интернетам, к книжным полкам и будут искать Лаису Псареву, Александра Воронкова. Потому что это те люди, которые несут радость в нашу жизнь. И до новых встреч, до счастливых моментов, встречи с прекрасным.